Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Иркутское радио. И сегодня в студии я, ведущий Андрей Кузнецов. А в гостях у нас Анатолий Антонцев, финансовый управляющий, специалист по банкротствам, организатор банкротных квизов, спикер форумов, специализированных по банкротствам. Анатолий, добрый день.
Добрый день.
Да, мы с Анатолием давно знакомы, будем на «ты», это во-первых, а во-вторых, мы сейчас вообще говорим в рамках наших цикла, наших программ о финансовой грамотности, которые выходят у нас и в каналах, и уже прошли в радиовещании проводном. Поэтому, вспоминая тему о тех трудных временах, которые могли застигнуть наших радиослушателей, мы будем вещать о банкротствах.
Да, мы будем, но можно говорить не только о том, что какие-то трудные времена когда-то застигли. На сегодняшний момент можно говорить о том, что трудные времена для многих и не кончались. Именно поэтому в 2015 году наш законодатель сделал такой шаг в сторону физических лиц, потому что раньше данная процедура, процедура обнуления, списания долгов, она была доступна только для юридических лиц. Но банкротство юридического лица, оно всегда заканчивалось ликвидацией как такового лица, то есть оно было и не стало. А физическое лицо, естественно, оно никуда не девалось, но от долгов освобождалось. И я с этим столкнулся еще тогда, когда не занимался. Я работал в 2015 году в банке, и на тот момент ко мне пришел мой руководитель, который, в отличие от меня, на тот момент имел огромную закредитованность, и он сетовал о том, что вот закон-то приняли, а вот и конкретно он им воспользоваться не смог, потому что очень много информации вокруг хайпа, вокруг банкротства, вокруг возможности обнуления, списания долгов, но очень много недостоверной и неполной информации. И моя задача как специалиста на всех площадках максимально ограждать людей от этой информации и давать правильную позицию по каждой ситуации. Потому что у нас есть большие проблемы с тем, что каждый год, ежегодно, примерно на 30-40% растет количество банкротств. Количество банкротов, а это значит, что действует огромный юридический рынок. На этом рынке большое количество недобросовестных деятелей и компаний, и поэтому вот моя конкретно задача, цель и миссия, кроме того, что я непосредственно участвую как арбитражный управляющий во всех процедурах банкротства, еще и заниматься неким просвещением. И просвещением не только людей, которые собираются проходить процедуру банкротства, а специалистов, которые, имея юридическое образование, но и не имея специализации в этой области, не всегда дают правильную и достоверную информацию людям.
То есть сейчас говоришь о том, как раз вот где выступаешь на форумах специализированных в качестве спикера?
Там... Нет, нет, как раз работа на форумах, это мы там собираются уже люди, которые знают толк, которые понимают, что такое банкротство, которые на нем специализируются. Я говорю про свои социальные сети, про встречу и с людьми, которые только хотят посвятить себя этой профессии. Я говорю про большое количество запросов, которые поступают мне от людей, которые попали в ситуацию неплатежеспособности, обратились к не очень хорошим специалистам и не понимая, что теперь делать. То есть на форуме мы собираемся уже коллегами, обсуждаем куда более глобальные вопросы, а непосредственно в своем окружении я пытаюсь больше общаться именно с людьми, которые в это мало понимают, хотя ко мне в том числе и обращается за консультациями большое количество коллег, потому что эта сфера очень живая, и не у всех получается следить за изменениями в этой сфере. Ну, я себя приучил еще со школы уметь обрабатывать, анализировать и делать правильные выводы в большом количестве информации, поэтому я могу позволить себе и эффективно работать, следить за изменениями, консультировать коллег и не выпадать из этого поля, в принципе, предоставлять довольно полноценную и правильную информацию, когда это от меня требуется.
Ну, с одной стороны, так как мы с Анатолием давно знакомы, сейчас говорю для наших радиослушателей, подписчиков, подтверждаю, что это так. А во-вторых, хочу сразу сказать, раз уж мы говорили о соцсетях, где можно тебя найти, информацию полезную для себя в твоих каналах. Как они называются? Мы для подписчиков приложим ссылки, а для радиослушателей можно сказать, как называется канал тогда?
Ну, вообще, меня можно, во-первых, найти во всех социальных сетях, в принципе, по фамилии имени. Антонцев Анатолий, арбитражный управляющий. Есть и ВКонтакте, на Ютубе ролики мои есть. Там, да, советую именно там смотреть, в запрещенной в нашей стране.
Да, на хорошую пометочку.
Да, в Нельзяграме, в Телеграме. И на текущий момент я пытаюсь осваивать вообще все возможные медиа, и поэтому можно находить по фамилии, если мы говорим про Телеграм, канал мой непосредственно называется «Банкротная Камасутра». Название выбрано не просто так, потому что действительно там можно иногда так приходится изворачиваться, чтобы разобраться вроде как в простом вопросе, что я, собственно говоря, там и делаю.
Все понятно. Ну, давай к делу тогда. Мы говорили здесь о финансовой грамотности, цикл передач, который ты, наверное, не слушал, в силу занятости. Но хочется вот услышать, что человеку делать нужно первым делом делать, как бы это ни звучало, кому обратиться или самому предпринять какие действия, когда вот он попал в ситуацию, дальше некуда, только банкротство.
Сам же говоришь, давно меня знаешь, я же говорил, что я могу анализировать большое количество информации, поэтому циклы, пускай не в полном объеме, я слушал. Что касается непосредственно первых шагов того, когда человек попал в ситуацию и не понимает, что делать. Но нужно понимать, что у нас процедура банкротства – это уже не первый, далеко не первый этап и не первая мысль для того, что делать с долгами. Потому что у нас существует большое информационное поле, у нас, как я говорил, действует большое количество компаний, которые практически подталкивают тебя к этому, когда говорят, зачем тебе платить? Давай мы тебе просто долги спишем. И ко мне действительно проходит большое количество человек, которые говорят, ну зачем вот мне платить, если у меня сосед, он в два раза больше зарабатывает, набрал этих кредитов, пошел их просто списал, я тоже хочу. И информационное поле действует именно таким образом, в СМИ вы можете увидеть именно такую информацию, и ведь не зря еще в начале этого года были внесены поправки в законопроект, или в конце прошлого года, о рекламе в сфере банкротства, как раз потому что есть такой термин появился, получивший широкое распространение, как «раздолжнители», которые предлагают тебе не просто за какую-то сумму списать кредиты, они предлагают тебе у них же, через их, значит, третьих лиц, у них же оформить кредит, на этот же кредит оплатить их услуги, и еще там останется там денег и самому должнику после банкротства. Ну, такие схемы, я вам могу сказать, которые доводят не к списанию долгов, а к уголовной ответственности, и такое уже применяется. Более того, в прошлом году большая юридическая компания, которая по всей России работала, руководитель был привлечен к уголовной ответственности, заведено уголовное дело как раз по причине того, что предлагались подобные услуги, и через брокеров людям перед банкротством предлагалось оформить кредиты. И, соответственно, несмотря на огромное количество информации вокруг, что банкротство решает все ваши финансовые проблемы, это далеко не первый шаг. Потому что есть большое количество сегодня и иных способов, в том числе, которые законодатель закрепил их в период ковида, когда официально прописали возможность оформления кредитных каникул, потому что раньше это были только по усмотрению банков какие-то внутренние регламенты, ты приходил в банк, тебе хотели, дали какую-то рассрочку, отсрочку, реструктуризацию, хотели, не дали, то, если я не ошибаюсь, как раз в 2019 году появились как раз вот эти вот различные изменения в законодательстве, которые четко закрепили право заемщиков просить у банков и предоставляя и получать реструктуризации и рассрочки. Там, правда, есть определенные условия, что на момент обращения там не должно быть просрочек, должна быть определенная причина, не каждый мог прийти, да, там, то есть должен, работу потерял, еще что-то. То есть, по крайней мере, появились какие-либо критерии, которых раньше не было, по которым можно было прийти и сказать: ребят, ну вот смотрите, у меня вот такая ситуация произошла, я требую. И банки не могли отказать, если действительно по критериям, которые прописаны в законе, такая человек, заемщик соответствовал. Кроме этого, бывают сейчас банки, видя огромное количество банкротов, они стали предлагать внутренние программы реструктуризации рассрочек, которые, естественно, никогда не оставят их в минусе. То есть они никогда не будут работать на то, что вам там списать какие-то часть долгов, они все равно на этом заработают. Но, тем не менее, это те шаги первичные, которые всегда следует предпринять человеку, который попал в какую-то сложную ситуацию, поговорить сначала с кредитором. Да, не всегда они услышат, да, не всегда они пойдут навстречу, но тем не менее есть много случаев, когда действительно данные шаги помогают решить проблему через без банкротства. И есть, но если, соответственно, уже не получается договориться с банками, с кредиторами, тогда можно уже задумываться по поводу процедуры банкротства. И здесь я говорю, на самом деле, часто в своих консультациях, что банки у нас на самом деле сами виноваты в том, что люди идут списывать, а не платить. Потому что очень много ситуаций, особенно это касается людей пожилого возраста, которые в силу своей неграмотности оформляли кредиты на третьих лиц, всегда их платили, но в какой-то момент времени понимают, что уже не могут. Там на лекарства увеличились затраты, еще что-то. И говорит, вы знаете, я вот к вам пришла, я понимаю, что я могу списать, но мне тяжело говорить про то, что я могу не платить. Я никогда этого не делала. Я хочу, но мне банки отказывают. Я вот приходила, что-то спрашивала, подождите, дайте мне отсрочки, а долги копятся. Я в этот момент говорю, вы знаете, это же получается не вы ко мне пришли, а банк вас подтолкнул прийти ко мне. Поэтому здесь банки зачастую сами виноваты. Для меня долгое время вообще не была понятна математика. Для того, чтобы понимать, почему эта математика интересует, это потому что списывается огромное количество денежных средств, а банки занимают абсолютно пассивную позицию, даже когда можно вернуть деньги. И здесь я для себя сделал вывод о том, что и ходили какие-то странные, люди тоже пытались в этом разобраться, но не углубляясь в тему, пытались, а почему, собственно, банки дают списывать эти долги? Потому что изначально, вообще, как прошел такой закон, по которому говорят, что давайте мы просто миллиарды долгов спишем, потому что раньше этого не было. И там действует определенная внутренняя экономика в самих банках, потому что у них есть определенная отчетность, сами они берут деньги в Центробанк. И вот эти висящие неоплаченные кредиты, я не знаю, как это с точки зрения бухгалтерии, они висят в каких-то вот грязных активах, которые портят им в том числе и отчетность, и возможность взять новые деньги и выдать их. И естественно, что эти грязные, списанные, эти деньги, которые списываются, они закладываются в процентные ставки для следующих людей, ни для кого это не секрет. Но тем не менее, им проще периодически либо перепродать этот кредит там за небольшие деньги, либо его списать, чтобы уже работать с новыми заемщиками, должниками, с новыми с новыми клиентами, у которых платежная дисциплина будет немножко получше, и они все-таки придут, и денежные средства эти отдадут. И если все-таки вы попадаете под ту категорию людей, которые в банк сходило, там что-то произошло, не получается, и вы решили обратиться в банкротство, первое, что, на что нужно обращать внимание, это, конечно, хотя бы самому немножко погрузиться в процесс, немножечко почитать. То есть не нужно сразу тыкать на рекламу, потому что как только вы придете в любом месте, попробуете найти информацию о том, что вы хотите что-то узнать о 127-м федеральном законе, такой закон именно регулирует процедуру банкротства, вас засыпет реклама. И вот первый шаг, на который вам нельзя попадаться, это на эту огромный массив информации, который начнет вас дезинформировать. Вам сразу начнут говорить о том, что банкротство – это самый простой способ, о том, что вас обанкротят за 2 месяца. Да что там, не обанкротят, заплатят за вас все ваши долги. И люди, другого слова, как здесь, ведутся, наверное, нельзя сказать. А мне в этот момент, вчера с ребенком разговаривал, да, он говорит, ты что, меня рофлишь? Я такой, что? Я говорю, ты, наверное, прикалываешься? Говорит, ну да, говорит, это прикол, говорит. Ты что, прикалываешься надо мной? И мне хочется сказать, ребят, вы что, прикалываетесь, такие условия, да? Но я, тем не менее, не только специалист по банкротству, я еще и получал образование маркетолога, поэтому понимаю, как информация, в каком виде должна подаваться, как она влияет на людей.
Ну, то есть, чтобы человек среагировал на...
Да, чтобы он среагировал, и действительно они попадают в такую информационную сеть, почему законодательно это обратил внимание, в которой они попадают в руки не совсем добросовестных специалистов. И чтобы вообще хоть что-то понять о том, что не нужно прям разбираться, если ты не юрист, в этом законе, там, в этих моментах. Но, тем не менее, глава банкротства граждан, не соврать бы, вот во 127-м федеральном законе занимает страниц 30. Вот если ты действительно попал в какую-то сложную ситуацию, ну возьми, просто почитай, там написано все довольно простым языком. И тогда хотя бы, когда ты понимаешь, что мне говорят, а вот мне сказали, что здесь вот машину можно сохранить, это можно сделать. Ребята, я говорю, вот четко прописано в законе. Вот если ты это почитал, и ты понимаешь, что тебе дают информацию абсолютно противоположную той, которая написана в законе, это первый звоночек сказать о том, что человек не знает, о чем он говорит.
Ну, либо умышленно хочет вас завести не туда.
Да, потому что задача-то одна, на текущий момент поймать человека, зацепить его внимание, провести его через фильтр сначала продажника, маркетолога, юриста еще, и в итоге вытянуть его там на какое-либо действие с точки зрения необходимости, чтобы он принес денег, которого и так у него нет.
Тут немножко подытожим уже вышесказанное. Ну, во-первых, как бытует мнение, и мы сегодня слышали аргументы в эту сторону, что банки — это самые большие мошенники. В крупную, в законе, мошенники в законе. Давай так, если ты этого не говоришь, но бытует такое мнение. И мы слышим звоночки, подтверждения. Это раз. Второе, то, что на рынке финансовых услуг и, в частности, темы банкротства, очень много мошенников, откровенно говоря, да, или людей, которые хотят нажиться, ну, иногда бывает просто неопытных или не специалистов. То есть такой, они объявляют себя специалистами, которыми не являются. И третье, это то, что человеку, который попал в трудную ситуацию в финансовом плане, ему нежелательно бросаться на те объявления, которые манящими вывесками, лозунгами призывают его обратиться именно в эту компанию. Так?
Да, абсолютно верно.
С чего же тогда начать? Вот человек, который попал в эту ситуацию, чаще всего находится, ну, в такой агонии, в каком-то измененном психическом состоянии, возможно. Ну, потому что бывает, что счета арестовали. Вот буквально обратился знакомый, приятель, говорит, так и так, нужно мне вот решить вопрос, не знаю как. Кстати, надо дать ему контакт, сейчас почему-то сразу не подумал. Но там речь не идет о банкротстве, а у него на счетах есть деньги, он работает добросовестно, выполняет обязательства по госконтрактам, они там сначала не вовремя выплатили, найдя какие-то, к чему прискрестись, ошибку, а потом вообще перечислили на счет, который, ну, старого то ли ИП, то ли старый счет уже, который был закрыт. В общем, человек остался без денег под Новый год, ничего сделать не мог. Все это произошло в конце декабря. Но я думаю, что они сознательно, чтобы у них на счетах остались деньги, сделали это умышленно. Но это, как говорится, не нам судить. И тем не менее, вот он находится в состоянии, когда ему, его ближайшему окружению практически нечего есть. И вот он какими-то мелкими займами перебивается, ну, потому что по-крупному занять никто не может, потому что многие люди сейчас находятся в финансово тяжелой ситуации. Что ему делать в таком случае? Перво-наперво, вот самый первый шаг.
Ну, во-первых, я бы хотел тебе сказать очень такую важную вещь. Ты, если давно меня знаешь, понимаешь, что говорить я могу много, то есть на каждую твою даже не ситуацию, а на каждое твое предложение мне хочется развернуть и рассказать столько информации, что мы в этот эфир не уместим.
Ну, давай как раз, да, вот. Тезисно, да, для тезисно, того, чтобы понимали наши радиослушатели, какой порядок действий необходимо сделать. Мы, конечно, рекомендуем всем подписаться на твой канал и читать подробнее, обращаться, может быть, лично, когда есть такой запрос, и тем не менее, а вот коротко, понятно, такой алгоритм действий.
Так, ну, коротко. Во-первых, я скажу, что я не считаю банков мошенниками.
Так.
И потому что при правильном использовании кредитных средств это отличнейший инструмент для различных целей. Вот. Я никогда не говорил о том, что банки мошенники, и даже не сказал бы, что МФО мошенники. Там всегда просто нужно более грамотно подходить. Что касается о том, что делать, давай тогда разделим на два небольших этапа. То есть, что делать все-таки, если у меня там заблокировали счета, и что делать, если я все-таки решил проходить процедуру банкротства, как мне не попасть в это поле информационное большого количества мошенников. Вот начнем со второго. То есть, у нас на самом деле не секрет, что самые лучшие хотят обращаться, допустим, к специалистам в праве, к тем людям, которые работали раньше в системе. Это судьи, это прокуроры, это, в общем, люди, которые все знают изнутри. Так вот, лучше самих арбитражных управляющих процесс списания долгов просто-напросто не знает. Поэтому непосредственно за консультацией, за порядком проведения, что делать и куда обратиться и получить первичную информацию, нужно у людей, имеющих статус именно арбитражных управляющих. Проверить эту информацию очень просто. Информация о нас, она открытая, мы есть во всех реестрах. Можно посмотреть, сколько человек работает, можно посмотреть, сколько он провел дел. В общем, информация полностью о нашей деятельности, она открытая. И если вы непосредственно пытаетесь найти какого-либо специалиста и, естественно, решили набрать там в интернете, набрать номер телефона в соцсетях, вы всегда спрашиваете, собственно говоря, о компетенциях. Я с кем буду говорить, потому что процентов 80-90, что вы будете попадать не на юристов и не на арбитражных управляющих, а просто на людей, которые, на продажников, которые по скрипту вам будут говорить, задавать вопросы, и вы просто будете на них отвечать, они будут ставить галочку.
Ну, выяснять, собственно, да, ситуацию.
Поэтому вам непосредственно нужно всегда выяснять, с какими компетенциями обладает тот специалист, к которому вы хотите обратиться. Второе, вы должны проверить информацию об этом, в том числе специалисте. Я говорил про реестры, понятно, что у нас есть все официальная информация, но, тем не менее, зайти посмотреть в соцсети, зайти посмотреть, ведет человек, не ведет, что говорит, как говорит, то есть сделать первичное впечатление о человеке, к которому вы собираетесь обратиться. На это не нужно так много времени.
Ну, не каждый на это, Толь, способен, на самом деле, взять и проанализировать информацию, тем более понимать, какие маркеры нужно отследить. То есть, а есть ли какой-то вот реестр добросовестных там, финансовых управляющих, например? Вот он, где-то он, допустим, выложен, как с банками, которые, ну, скажем, тоже имеют рейтинг. Может быть, есть в Иркутске какой-то свой рейтинг?
Ну, смотрите, во-первых, у нас недобросовестных как таковых управляющих нет, потому что недобросовестный автоматически теряет статус, если можно говорить про то, что его недобросовестность доказана. Любого арбитражного, вы наберете в интернете, в том числе это тоже этап поиска, реестр арбитражных управляющих, вы найдете реестр, данный ведет Федеральная налоговая служба, где вы можете скачать файл с информацией о всех арбитражных управляющих. Дальше вы можете найти по конкретному управляющему информацию, каждый управляющий состоит в СРО. В СРО на каждом сайте размещена информация по телефонам, по всему. То есть, как бы там вот найти, если нужно конкретный телефон, можно позвонить в СРО, взять телефон управляющего. Вот. Но это я сказал о том, что просто мы, как профессиональные субъекты, информация у нас открыта. Есть просто специалисты, которые не имеют статус, которые работали. Я не говорю, что только арбитражный управляющий. Я говорю о том, что необходимо проверять определенные компетенции людей.
То есть, по сути, вот сейчас вот все, что ты сказал, можно свести к одному тезису, к одной фразе. Только доверять проверенным, то есть по рекомендациям идти. Потому что если человеку он помог, ну, вот этот так называемый сарафан, человеку если помог, и другой человек его может рекомендовать. Потому что, ну, вот разобраться в этом не специалисту, а особенно если человек находится в каком-то состоянии подавленном, ну, в какой-то агонии, да, у него сложилась трудная какая-то ситуация, он не сможет это все трезво анализировать. Ну, не способен он просто на это.
Ну, я скажу, что есть тут определенная проблемка, которая, к сожалению, относится и к другим сферам деятельности. Я узнал о том, что один из моих соседей проходит процедуру банкротства. Я был удивлен, но я говорю, а что ты ко мне-то не обратился? И потом я сам себе сделал вывод и ответил на вопрос. Но человек не хочет, чтобы его окружение, близкие, еще кто-то знали об его финансовых проблемах. И поэтому даже при о том, что он знает, что рядом есть люди, которые даже через это прошли, не каждый подойдет и скажет, слушай, у меня тоже проблемы, помоги ему, ну, то есть к кому ты обращался. Но если все абсолютно верно, то есть на самом деле информация о специалистах, она вот в кулуарных каких-то разговорах, когда говорит, да, друг друга не знают, он говорит, да, слушай, у меня вот тут платеж платить нечем, он говорит, так вот не знаю, там работу потерял, он говорит, слушай, так я в прошлом году через это прошел. И как-то в контексте образовывается, оказывается, что он уже это сделал, в контексте понимания, что у него него есть прямой контакт специалиста. Поэтому здесь не означает, что нужно теперь ходить и всем рассказывать, говорить, а есть ли у тебя специалист. Но, тем не менее, хотя бы ближнему кругу людей, кому можно доверить, задать этот вопрос, а есть ли у кого-то информация или контакты, человек, который может помочь, да, и мне такое по личным рекомендациям звонит большинство людей, не которые находят информацию в открытых источниках, которые говорят, мне вас рекомендовали.
Ну, вот об этом, собственно, и речь, потому что очень трудно, на самом деле, найти среди вот массы предложений, я уж не говорю про рекламные в интернете, а просто в Иркутске там список поднять, очень трудно проанализировать. Более того, ты в этой сфере не ориентируешься и просто не понимаешь, какими критериями пользоваться при оценке того или иного специалиста. Вот и все.
Второй вопрос.
Да.
Коротко, по второму, здесь будет меньше информации, короче, для того, чтобы, если вы все-таки попали в ситуацию, когда у вас заблокированы счета, первое очередное нужно разобраться в причинах. Потому что блокировка может происходить от технической ошибки до судебного решения, о котором вы не знали. И самые простые шаги – это когда вы у каждого на госуслугах высвечивается информация по, если это блокировка судебная, о наличии исполнительного производства, по какой причине, и вы можете пойти в службу судебных приставов и выяснить, собственно говоря, на основании чего счета были заблокированы, если вы действительно не знаете. Я сам попадаю в такие ситуации, где-то налоги забыл заплатить, где-то еще что-то. И за там 50, у меня последний раз было, по-моему, 300 или 400 рублей блокировали карты во всех банках. Ну, это как бы не проблема, списали со всех счетов, вернули. У кого-то, естественно, там сотни тысяч блокируют. И второй шаг, когда вы выяснили причину блокировки, это в большинстве случаев такие внезапные блокировки можно отменить и вернуть денежные средства, даже которые уже списали. Потому что большое количество этих решений вынесено на основании так называемых судебных приказов. Судебные приказы – это решение судов без вызова сторон, где просто кредитор отправляет сведения, он мне должен что-то, суд выносит решение, да, я подтверждаю долг. У вас, естественно, есть процедура уведомления о том, что в отношении вас открывается какой-то судебный приказ, но вы, у нас на почту мало кто ходит, почтовых ящиков давно нет, и мы не получаем уведомления. На госуслугах ничего, если не подключено, то вы и не знаете. Но при наличии этого решения у вас есть возможность просто пойти в суд, который вынес это решение, написать письмо, и вам этот приказ отменят. Это не значит, что приказ отменят, счета разблокируют, деньги вам вернут. Но это не значит, что это решит ваши проблемы. Это значит, что вам дают передышку для решения проблем, потому что после отмены судебных приказов идет уже процедура полноценного судебного разбирательства с вызовом сторон, с приемом аргументации, со всем, где вам уже придется пояснять и разговаривать, и говорить о том, что согласны ли вы с этим долгом.
Следующий момент мы переходим. То есть, если человек столкнулся, значит, надо поспрашивать все-таки тех, кто был в этой ситуации, как эту ситуацию разрешили. Далее, если вдруг вы думаете, что все пропало, то нет, возможно, еще отмотать назад, но ситуацию решать все равно придется, и тогда что?
Ну, смотрите, здесь вот опять же, и первое, из-за отсутствия полной информации, второе, из-за обилия рекламы, люди не знают, что процедура списание долгов и банкротство – это не всегда про списание долгов в принципе, это про реабилитацию. У нас законодатель предусмотрел две процедуры в рамках банкротства физических лиц. Это процедура реструктуризации задолженности и процедура реализации имущества. Что такое реструктуризация долгов? У нас бывает ситуация, когда человек действительно не хочет проходить процедуру банкротства. Не хочет проходить по той причине, что у банкротства, как у любого другого важного шага, есть последствия. Там необходимо расставаться с имуществом, которое не совсем кроме единственного жилья. У тебя появляется определенная запись в бюро кредитных историй, тебе сложно оформить в дальнейшем кредит. Да и, в принципе, проблема для многих – это невозможность участия в деятельности юридических лиц. То есть ты не будешь там генеральным директором организации, еще что-то. И поэтому бывает ситуация, когда мне остался кредит платить недолго, но большими суммами. То есть, допустим, мне осталось платить кредит там год или два по 100 тысяч рублей, а у меня доход резко упал, я говорю банку, я вам готов платить не год по 100 тысяч, а 3 по 30. Естественно, банк на это никогда не пойдет. Они вам максимум могут дать еще один кредит, и вам в два раза еще нарастят вашу задолженность. Поэтому есть реструктуризация, где ты можешь прийти в суд, подать заявление, тебя признают банкротом, И в рамках процедуры банкротства назначит реструктуризацию. То есть это даже если кредитор не согласен, банк не согласен на вам такие условия, вы можете сказать в суде, что я не хочу списывать долги. Я хочу выплатить банку, но на комфортных мне условиях. И как раз вот то, что рассказывали рассказывал с другом, многие применяют, когда блокируют их бизнес, и когда там деятельность ИП, допустим, он понимает, что самый быстрый способ продолжить операционную деятельность, с учетом того, что скоро деньги за контракт поступят, это объявить себя банкротом. Потому что между признанием себя банкротом и списанием долгов, это абсолютно две, многие не понимают разницы. Немножко поясню. Банкрот – это статус для банков и кредиторов. Это не про списание долгов. Ты, объявляя себя банкротом, означает, что тебе разблокируют все счета. Это означает, что теперь тебе не могут предъявлять никто никакие претензии ни в каком виде. Все только через арбитражный суд и только через финансового управляющего. И финансовый управляющий дает разрешение на распоряжение денежными средствами. То есть ты можешь распоряжаться денежными средствами. И как раз, когда происходят такие резкие ситуации, многие понимают, что им нужно срочно войти в процедуру банкротства, но чтобы получить статус, а не списание долгов. То есть если ты идешь через реструктуризацию задолженности, у тебя ты выплатил через 5 лет этот долг, но последствий признания банкротом у тебя нету. То есть у тебя нет никакой записи. Ты можешь также продолжать деятельность в качестве юридического лица. То есть это как раз про реабилитацию. И почти все говорят, не понимают, вот вышел судебный акт, меня, говорит, признали банкротом, теперь мне долги списаны. Я говорю, нет, ты признан банкротом, а вопрос списания долгов будет решаться в течение 6-8 месяцев, когда будет проводиться вся информация о том, собираться анализ, куда ты потратил деньги, что ты по каким-то справкам его взял, и потом уже будет принято решение. Поэтому вот реструктуризация долга – это вот как раз про то, что можно через инструменты банкротства не списывать долги, а проходить реабилитацию.
Толь, вот исходя из твоей практики, люди чисто психологически банкротами боятся стать, вот быть, такой статус получить или нет?
Да, но их меньшинство, потому что, опять же, помогает нам открытость информации. Люди боятся, какие основные лишние, на самом деле, переживания, которые перед тем, как сделать этот шаг. Первое, они думают, что у них проблемы начнутся на работе или с трудоустройством. Да, что у них появится галочка какая-то. Естественно, что в крупных компаниях, государственных, где действует своя служба безопасности, они все равно узнают о том, что ты проходишь процедуру банкротства. Либо я когда устраивался в банк, мне это было уже лет 15 назад, когда мне выкатили мои задолженности по коммунальным платежам, по квартире. То есть у них есть вся информация. Но никогда, ни в коем случае, основанием для отказа в приеме на работе не может быть статус банкрота, либо его прохождение на текущий момент. То есть если ты обанкротился, либо сейчас проходишь, ограничений на трудоустройство никакого нету. Многие считают, что после там, даже если не работать, что я начинаю там звонить работодателям, оповещать их. Еще на самом деле для большинства работодателей о том, что их работник банкрот, проходит без... Они даже не знают об этом. Вот просто не знают.
Ну, то есть люди боятся, но боятся от незнания. То есть страх существует, потому что ты просто не знаешь, с чем ты столкнешься. Как, собственно, обычно со страхами и бывает.
Ну, это один из мифов. Второй из страхов – это о том, что после прохождения процедуры банкротства я не смогу покупать какие-то активы, я не смогу выезжать за границу. Ну, это меньше страх. Самый большой – о том, что я якобы не смогу больше оформлять кредиты. На самом деле, для большинства людей, когда я говорю про кредиты, они говорят, там, если мне запретят оформлять кредиты, я буду только рад. Но на самом деле запрета нет. Есть после прохождения процедуры банкротства законодательно установлена норма, по которой ты обязан ставить галочку в анкете, что ты был признан банкротом. Там есть, был ли ранее признан банкротом. И это уведомление ты должен делать в течение 5 лет. Но запретов на дальнейшее оформление кредитов после того, как ты прошел процедуру банкротства, их нету. Другой вопрос. Пойдет ли на это банк, видя, что ты уже ранее списал, то есть это его риски, его финансовые модели, он сам определяет, выдать ли кредит. Но вот эти незнания, эти страхи появляются как раз от, правильно ты сказал, от отсутствия информации. Но при этом есть и много действительно таких вещей, которые люди понимают и пытаются обойти. То есть страх у них есть, они понимают, что они не хотят расставаться с автомобилем, они не хотят расставаться с дачей, с гаражом, а с этим всем нужно будет расставаться. Там есть определенные инструменты, как это сохранять внутри семьи, но они очень сложные. И я всегда людям говорю, ребят, давайте так, вот мы говорим сейчас про то, что вы пришли ко мне с задолженностью в 3 миллиона рублей. Вы ко мне приехали на машине стоимостью 300 тысяч рублей и говорите, хочу ее сохранить. Я говорю, вам это надо? Вот эти сложности. Я вам сейчас предлагаю пошаговые инструменты избавления от тех долгов, которые в 10 раз превышают стоимость ваших активов. Вы можете продать и спокойно начать действительно жизнь с чистого листа. Поэтому вот эти схемы, по которым как раз в чем проблема вот этих фирм, о которых вначале мы говорили, в том, что люди приходят и говорят, у меня есть машина, у меня есть квартира, у меня есть зарплата большая, потому что одно из последствий признания как раз банкротом должника, это в течение, пока определяется статус списания долгов, он живет на определенную сумму. Либо это прожиточный минимум на него и на должников, либо это если реабилитация, там, 50 тысяч рублей. И они говорят, у меня есть зарплата довольно большая, хорошая, у меня есть машина, у меня есть квартира, у меня есть там еще что-то. Они говорят, мы вам поможем все сохранить. И реклама как раз такая говорит, сохраним ваши активы. И вот там-то как раз те, кто хочет и долги списать, и с имуществом остаться, вот тогда и начинаются у этих людей проблемы.
Вывод из нашего всего разговора можно сделать один. Лучше долгов не иметь вообще. А уж если заимели, то обращаться к специалистам. Ну, например, как Анатолий Антонцев, финансовый управляющий, специалист по банкротствам, организатор банкротных квизов, спикер форумов специализированных. Анатолий, спасибо большое за беседу. И я думаю, что у нас будут вопросы, и чтобы их вопросы сразу направить напрямую к тебе, можно назвать какой-то телефон, который радиослушатель может воспользоваться, позвонить и свою ситуацию, возможно, решить с помощью твоей.
Да, конечно, можно записать номер телефона, тем более он довольно простой в городском формате. Это 95-4 единицы, в федеральном формате это 8-914-8-95-4 единицы. И прежде чем там позвонить, посмотреть, я могу сказать, что на многие вопросы есть уже ответы у меня в социальных сетях. Вы можете зайти, посмотреть, там записано большое количество видеороликов по тому, что делать, как себя вести, куда обращаться. Вы можете, в принципе, посмотреть, найти там. Если у вас вопрос какой-то специализированный, либо вы не нашли ответ, вы можете мне звонить, я вас всегда бесплатно проконсультирую.
95-4 единицы или 8-914-8-95-4 единицы. Анатолий, благодарю. Надеюсь, что нашим слушателям не придется столкнуться с самыми печальными последствиями банкротства. И, конечно же, как мне кажется, до новых встреч, потому что тема, мы ее только начали, по сути, раскрывать, и она может в нее углубиться, возможно. Цикл наших передач о финансовой грамотности доступен в наших телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Иркутское радио мы называемся и там, и там. Поэтому обращайтесь, слушайте и задавайте вопросы, можно даже в комментариях. Спасибо.
Всего доброго.
До новых встреч.